Программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Как показывает практика, давление на свободу слова ощущают не только таджикские, но и казахские средства массовой информации. В Казахстане многие обсуждают последние события вокруг ряда независимых газет, которые в скором времени, возможно, будут закрыты. Один из районных судов Алматы запретил издавать ряд печатных изданий, в названии которых содержится слово «республика». Среди них и популярная газета «Голос Республики». С чем это связано и что может стоять за этим решением? Об этом мы поинтересовались у Казиза Тогузбаева, корреспондента радио «Азаттык» в Казахстане.
Да, Генеральная прокуратура объявила, что уже поданы иски Алматинской городской прокуратурой к ряду изданий, которые они объединили общим понятием «республика». Туда входят 8 газет и 23 интернет-издания. И вот после этого городская прокуратура, Алматинская городская прокуратура подала иски в районные прокуратуры, потому что, скажем, разные редакции находятся на территории разных районов города Алматы. Состоялось предварительное судебное заседание на прошлой неделе по иску прокуратуры газете «Голос Республики». После этого суды тут же запретили издавать газеты. И в этом плане, значит, сейчас у газет проблемы с выпуском очередных номеров.
Насколько мы поняли, эти газеты были выбраны по одной общей категории, так называемой категории газет, относящихся к оппозиционеру Мухтару Аблязову, который давно уже находится за пределами Казахстана. И многие склонны считать, что эти газеты финансируются со стороны этого оппозиционного политика. Хотя сами газеты отрицают то, что получают от него какое-то финансирование. Это так, да?
Да, да, именно так. Эти газеты считаются близкими к политэмигранту Мухтару Аблязову.
Реакция самого Аблязова прозвучала в эти дни?
Такой реакции мне не знакома. Как обоснование своего решения о том, чтобы подавать иск против этих оппозиционных газет, Генеральная прокуратура привела как довод, что на суде по делу Владимира Козлова, лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Алга», эти газеты в приговоре суда, но, правда, не в результирующей части, а в мотивировочной части, были упомянуты как экстремистские.
Какая главная причина стоит за этим? Почему сейчас фигура Аблязова, который давно находится за пределами Казахстана, его газеты, чем они провинились?
Представители газет «Голос Республики» и «Взгляд» сказали, что в принципе они считают, что власти зачищают информационное поле от оппозиционных газет в преддверии годовщины Жаназени. Ну и здесь еще очередная годовщина Дня независимости.
Мой коллега Казиз Тогузбаев прокомментировал ситуацию вокруг планов органов правопорядка по закрытию ряда печатных изданий Казахстана.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Киргизский президент остался доволен состоявшимися неделю назад выборами в местные кенеши. Алмазбек Атамбаев назвал голосование свободным и состязательным, которое станет существенным шагом вперед по пути утверждения демократии. Вместе с тем президент выразил сожаление по поводу, по его словам, живучести грязных методов предвыборной борьбы. По всей видимости, президент имел в виду скандальное разоблачение схемы организации повторных выборов в день голосования, которые были выложены в интернет. Методика голосования организованными людьми под кодовым названием «Карусель», якобы относящимися к партии «Республика», была записана на видео и выложена на всеобщее обозрение сразу на следующий день после голосования. Партия «Республика» стала второй на выборах, но в итоге осудила данный скандал как провокационный. Была ли запущена в действие выборная карусель, предстоит узнать следствию. А что было потом, узнаем у коллеги из Киргизской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» Булота Колбаева.
Бишкекское ГУВД начало расследование по фактам организации так называемой «карусели» во время выборов местной кенеши. Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, опубликованная в интернете. На ней видно, как молодая девушка обучает студентов методу неоднократного голосования на разных участках. А на втором видео запечатлен момент раздачи денег молодым людям. Выяснилось, что главным действующим лицом на видеозаписи была лидер молодежного крыла партии «Республика» Наргиза Аджибаева. Она шла под номером 21 в списке партии «Бишкекский Горкенеш». Видеоролик появился в понедельник, а «Республика» дала свой комментарий спустя почти сутки. В партии расценили видео как провокацию, а депутат от одноименной фракции Курманбек Дейкамбаев заявил, что все это подстроено спецслужбами.
В 2010 году, когда Наргиза работала в команде Урмата Бактабасова, ее задержали сотрудники спецслужбы. Они удерживали ее 3 дня и завербовали. А в 2011 году, когда она вступила в нашу партию, она отказалась от работы и сказала, что больше не может давать ГКНБ информацию. Они ее пугали, но она сказала, что тоже обнародует информацию. Они отстали от нее. А перед выборами они опять активизировались. Те двое, которые снимали видео, исчезли, но они скоро появятся, потому что было заведено уголовное дело.
ГКМБ, в свою очередь, сразу же открестилась от участия в подготовке видеоролика об организации «Карусели». В среду спецслужбы распространили заявление, в котором говорится, что высказывания отдельных политиков о провокации со стороны Госкомитета не соответствуют действительности. В среду, 28 ноября, исчезнувшая с поля зрения СМИ Наргиза Аджибаева неожиданно появилась в эфире телеканала НТС. Она дала интервью, в котором объяснила происхождение видеозаписи и рассказала о том, что ее подставила ее знакомая по имени Зарина Эсеналиева. По словам Аджибаевой, разговор о карусели был, но она не была применена. А главным подстрекателем была Эсеналиева. Председатель партии нового поколения Эркинель Мавлян Аскарбеков считает, что Аджибаева не смогла оправдаться перед общественностью.
К сожалению, выборы 25 ноября местное самоуправление выявили действительно изъяны выборного процесса. И еще более хуже того, нас смущает, что очень многие молодые люди, которые составляют молодежные крылья политических партий, активно участвовали в этих процессах. Факт того, что участие этих лиц в таких грязных технологиях уже является правонарушением.
После появления на экранах Наргиза Аджибаевой, общественность и СМИ ожидает появления Зарины Эсеналиевой. По данным из ее личных аккаунтов и соцсетей, ей 25 лет, и она трудится в Крымско-Российском славянском университете. Одно из местных информагентств сообщило, что Эсеналиева с понедельника не появлялась на работе. В данном случае только она может пролить свет на то, была ли скрытая видеозапись с чьим-то заказом, или это было ее стремление вывести на чистую воду тех, кто применяет грязные технологии во время выборов. Политолог Марат Казакбаев считает, что в обнародовании видеозаписи были заинтересованы власти, но и партия «Республика» должна была быть внимательней.
Я думал, кому это выгодно, но если для политической выгоды, конечно, прежде всего, это власти, я считаю, да, потому что «Республика» больше всего критикует сейчас в оппозиции. Но я думаю, какие выводы? Вообще, вот я просто скажу так, сам Бабанов, как лидер партии, да, и, возможно, многие лидеры «Республики» впервые оказались в ситуации политической оппозиции, и на своей шкуре испытали, что такое, значит, оппозиция, что, как быть в оппозиции, считаю. Поэтому я считаю, что лидерам республики, прежде всего Бабану, они тоже учатся на оппозиционном поприще. Конечно, здесь есть определенные промахи, думаю.
Мавлян Аскарбеков, в свою очередь, считает, что обнародование таких видеозаписей может быть признаком демократического развития, но имеет и отрицательную сторону.
Есть две стороны этих действий. Первое, то, что мы действительно идем по пути развития открытости и прозрачности. Но есть и отрицательная сторона, так как именно эти действия вызывают отвращение и не дают простому горожанину верить в открытость и прозрачность и честность проведения выборов.
Как предполагают эксперты, из-за видеозаписи голоса республики не аннулируют, и депутаты от этой партии займут свои кресла в Бишкекском городском кенеше. По словам председателя ЦИК Кыргызстана Туйгуналы Абдраимова, к республике вряд ли можно применить какие-либо санкции из-за того, что на видео запечатлен не сам факт применения карусели. По результатам выборов в городской кенеш прошли 4 партии. Социал-демократическая партия Кыргызстана, Республика, Атамекен и Замандаш Современник. Как отмечают наблюдатели, нарушения во время голосования были, но они существенно не повлияли на исход выборов. Специально для «Перекрестка» из Бишкека Болот Колбаев.
Хорошая тема для размышления, актуальная, кстати, думаю, для всех республик Центральной Азии. Если вы хотите выразить свое мнение на этот счет, пишите в рубрику «Перекресток» кыргызского сайта azatyk.org. Повторяю, рубрика «Перекресток» azatyk.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
10 лет назад, в конце ноября, произошли события, которые властями Туркменистана были названы попыткой покушения на президента страны Сапармурада Ниязова. Данные об арестованных в связи с теми событиями разнятся. Сообщалось как о десятках, так и о сотнях человек. В качестве главных фигурантов дела были арестованы и приговорены к длительным тюремным срокам бывший министр иностранных дел страны Борис Шихмурадов, его брат Константин, бывший посол Туркменистана в ОБСЕ Батыр Бердыев, руководитель коммунистической партии Сердар Рахимов и еще десятки известных в Туркменистане людей. Судьба многих из них и по сей день остается неизвестной. До сих пор нет и однозначной оценки тех событий. Что произошло 25 ноября 2002 года и что стало с людьми, обвиненными в попытке покушения на покойного ныне президента? Тему продолжит корреспондент туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гозель Худайбердиева.
25 ноября 2002 года власти Туркменистана заявили, что была совершена попытка покушения на жизнь Сапармурада Ниязова, а лица, организовавшие и совершившие попытку, арестованы. Позже было объявлено о приговорах на длительные сроки заключения. По прошествии 10 лет о судьбе многих из осужденных по тому делу, в том числе и бывшего министра иностранных дел Бориса Шихмурадова, по-прежнему мало что известно. Супруга Бориса Шихмурадова Татьяна рассказала, что и в очередную годовщину ноябрьских событий известий о муже нет.
Я ничего не знаю, к сожалению, потому что ни нам не известно ничего, ни тем родственникам, которые в Ашхабаде живут, тоже ничего не известно. Многократно обращались в компетентные органы туркменские и президенту Туркменистана, но вообще никаких ответов не получаем ни я на свои письма, ни те родственники, которые в Ашхабаде живут.
Официальная информация относительно судьбы узников событий 25 ноября появилась в 2007 году. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, пришедший к власти после кончины в декабре 2006 года президента Туркменистана Сапармурада Ниязова во время своего визита в США в августе 2007 года заявил.
И насчет того, что вы сказали, живы или не живы, вы заключенные, я этот вопрос вам сказал, что я молодой пока профессионал, этим вопросом я не занимаюсь, занимаюсь благосостояние своего народа, но я верю, что они живы.
Проживающий в настоящее время в Швеции бывший туркменский чиновник Сапар Иклымов также был обвинен властями Туркменистана в попытке покушения на Ниязова. О судьбе нескольких членов семьи Иклымова, арестованных в ноябре 2002 года, также ничего не известно.
Какую бы они политику ни вели, правительство и народ, который держит в застенках и мучает своих лучших представителей, не достигнет процветания. Это стыд для народа, стыд для правительства.
Супруга Бориса Шихмурадова Татьяна считает, что замалчивание туркменскими властями о судьбе заключенных, кроме того, что нарушает национальное и международное право, продолжает оказывать и сильное психологическое давление.
И внутренние законы, ни международные нормы не допускают такого отношения. То есть даже этот факт можно рассматривать как такую своеобразную пытку, как издевательство, как над теми людьми, которые находятся в заключении, так и над их родственниками, потому что как мы ничего не знаем о тех, кто в заключении, так и они о нас ничего не знают. Психологическое давление как на них, так и на их родственников, это тоже является формой издевательства, формой истязаний, формой пыток.
На днях международная амнистия распространила заявление с требованием раскрытия местонахождения заключенных узников. События 25 ноября. Международная амнистия считает судебные процессы несправедливыми. Для подобных утверждений есть веские основания, заявляет аналитик по евразийскому региону международной амнистии Рэйчел Баглер. Баглер отмечает, что обвинение строилось на выступлении самих арестованных по телевидению и признании их собственной вины. Также нам известно, что адвокаты некоторых из них вместо защиты заявляли в суде, что им стыдно быть защитниками своих подзащитных, отмечает Баглер. Она добавляет, что к тому же обвиняемым не предоставили возможность ознакомиться с обвинительными документами. Их просто силой заставили их подписать. По данным организации, в декабре 2002 года и январе 2003 года в ходе закрытых судебных разбирательств по меньшей мере 59 человек были приговорены к тюремному заключению за участие в попытке покушения на ныне покойного президента Сапармурада Ниязова.
Казалось бы, центральноазиатские страны, в том числе и Узбекистан, уже давно пережили лихие 90-е, когда заработную плату рабочих выплачивали не живыми деньгами, а продукцией заводов и фабрик. Кто шампунем, кто мукой, а кто ящиком водки. Последние годы более или менее все якобы устаканилось. Заводы и фабрики, выжившие старые и новые, худо-бедно работают. Зарплату выдают, правда, ее размеры устраивают не всех. По поступающим из Узбекистана сообщениям, энергетическая отрасль этой страны, похоже, возвращается в те же самые 90-е. Последние дни рабочие сразу двух компаний ГРЭС Узбекистана пожаловались радио «Озодлик», что вот уже 3 месяца им не выдают зарплату. О том, как живется современному представителю рабочего класса в Узбекистане, расскажет коллега из узбекской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» Фарух Юсуфи.
О том, что 1400 рабочих Ташкентской ГРЭС, государственной акционерной компании «Узбекэнерго», как минимум третий месяц не получают зарплату, радио «Озодлик» стало известно из письма младшего брата одного из рабочих станции.
На Ташкентской ГРЭС давно не дают зарплату. Есть рабочие, которые уже 5 месяцев не видели денег. На работу ходят пешком, потому что денег даже на автобус нет. Прошу вас сообщить об этом. Может быть, это поможет моему брату и другим рабочим из нашей махали.
Писал анонимный автор в начале третьей декады ноября. Несколькими днями позже подобное письмо радио «Озодлик» получило уже из Сырдарьи.
Дела на Сырдарьинской ГРЭС, что в городе Ширин, совсем плохи. Вот уже 4 месяца рабочие не получают зарплату, но они все равно ходят на работу, потому что другой работы нет.
Электронное письмо, отрывок из которого мы привели, появилось на почте радио «Озодлик» 26 ноября. Вслед за письмом мы связались с одним из рабочих Сырдарьинской ГРЭС, который только на условиях анонимности и без микрофона сказал вот эти слова.
«Еще сентябрьскую зарплату не получили. Несколько раз обратились к начальству, но толку нет. Да, конечно, трудно жить без денег».
Вашему корреспонденту удалось поговорить с некоторыми руководителями среднего звена Ташкентской ГРЭС, которые подтвердили факт невыдачи зарплаты.
«Зарплату за август уже выплатили. Она не выдана за сентябрь и за октябрь».
Сообщил представитель Ташгрэс. В ответ на вопрос о причинах задержки зарплаты представитель станции сказал, что не владеет информацией.
«Не знаю о причинах. Это не зависит от нас. Все зависит от Узбекэнерго».
Представитель руководства Ташкентской ГРЭС, захотевший остаться неназванным, отвечая на наши вопросы 23 ноября, обещал, что задолженность по зарплате будет погашена в течение нескольких дней, потому что для этой цели станция берет кредит в банке. От представителя руководства Сырдарьинской ГРЭС мы услышали те же самые слова.
«У нас финансирование идет с ГАК «Узбекэнерго». Не поступили денег, вот поэтому мы это не могли дать. Вот поэтому да. Они сейчас нашли вариант. Мы берем кредит, вот в эти 2 дня мы собираемся погасить по октябрь полностью».
Сообщила представитель Сырдарьинской тепловой станции, просившая не называть ее имя. Работники государственной акционерной компании «Узбекэнерго» не захотели отвечать на вопросы радио «Задлик». Поняв, что речь идет о задержке зарплаты, они молча бросали трубки. Тем не менее, из разговоров с представителями двух станций, о которых сегодня идет речь, более или менее вырисовывалась одна серьезная причина задержки зарплаты. Они оба сообщили, что на их предприятиях идет процесс модернизации, и для выполнения этой задачи брошены все финансы. Это общее для обеих станций. Разница в сроках окончания работ по модернизации. В Сырдарьинской ГРЭС в четвертом квартале 2013 года, в Ташкентской в 2015 году. Модернизация, конечно, хорошо, но при чем здесь зарплата рабочего? У наших собеседников не хватило компетенции, чтобы ответить на этот вопрос. Невыдача зарплат не в какой-нибудь другой отрасли экономики Узбекистана, а именно в энергетической, выглядит симптоматичной в дни, когда и календарная зима вот-вот начнется. Потому что в прошлом году в этой стране очень остро ощущалась нехватка энергии. Достаточно вспомнить, что осенью 2011 года власти столичной области прекратили подачу газа 500 предприятиям и организациям всех форм собственности и направлений, включая хлебзаводы, на осенне-зимний период 2011-2012 годов. Нехватка природного газа увеличивает потребность в электрической энергии, которая, в свою очередь, судя по сообщениям, тоже не вырабатывается в достаточном объеме. На днях казахстанская компания по управлению электрическими сетями КГОС заявила, что Узбекистан продолжает несанкционированный отбор электроэнергии из ОС Центральной Азии. И в такой ситуации вся надежда простых узбекистанцев на твердое топливо, в частности на уголь. Но она тоже продолжает расти в цене. Вот что на днях радио «Азадлик» сообщил 56-летний Немаджан из Избасканского района Андижанской области.
Килограмм угля в эти дни продают по 700 сумов,
сообщил Немаджан. Это означает, что тонна угля стоит около 250 долларов. Необходимо отметить, что правительство Узбекистана предпринимает меры по обеспечению населения более дешевым углем. Но государственный уголь тоже растет в цене. Во всяком случае, 62-летний Зохирджон из Мархаматского района Андижанской области сообщил так.
В прошлом году тонну государственного угля покупали по 85 тысяч сумов. В этом году нужно платить по 130 тысяч.
Если вам есть что сказать, пишите на сайт ozodlik.org, программа «Перекресток». Повторяю, ozodlik.org. Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную Центральноазиатскими службами «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши слушатели, наверное, запомнили историю пешего паломничества группы жителей Таджикистана в Хач. По прошествии 7 месяцев и 12 дней из 8 вышедших в путь паломников, двое смогли добраться до цели и, совершив обряд, на самолете вернулись в Таджикистан. Абдулазиз Раджабов и Абдурахим Хабибов, жители района Хамадуни, проделали путь длиной больше, чем 4000 километров на своих двух. Они рассказали по возвращению домой, что им на пути к паломничеству в Афганистане встречались люди с оружием и добрые люди, поделившиеся последним куском хлеба. Они познакомились с достопримечательностями Ирана и поклонились могилам Фирдоуси и Хайяма. Абдурахим Хабибов так рассказал корреспонденту радио Зоди о своих впечатлениях.
Нам очень хотелось пешком пройти весь этот путь и надеюсь, что Аллах доволен этим. Мы вышли в дорогу вместе с Ходжи Абдул-Азизом. Мы повстречались с редкими людьми. Это было запоминающее путешествие. Мы благодарны всем, кто помогал нам, но особенно радио Озоды, потому что вы в течение всего пути сопровождали нас.
Абдул-Азиз Раджабов, который еще в 2005 году совершил подобный пеший путь из Москвы, пройдя через территорию Татарстана, Дагестана, Грузии, Турции, Сирии и Иордании, потратил на это 12 месяцев. В этот раз, говорит он, путь был жарче и тяжелее, но гораздо короче прежнего. Тогда мы проходили 40 километров в день, а в этот раз нам удалось за один день пройти порядка 25-30 километров дороги, сказал он. Абдул-Азиз Раджабов.
Солнце двигается по направлению к кибле, и мы все время шли, глядя на солнце. Все движется в направлении солнца, и вода, и люди. Это незабываемое зрелище. Мы совершили паломничество, и нам очень захотелось домой, на родину. Мы очень соскучились по дому.
По словам Абдулазиза Раджабова, из 8 мужчин, вышедших в путь с целью хаджа, один приостановил свое путешествие из-за болезни, другому пришлось вернуться из-за семейных проблем. С остальными, похоже, они просто не поладили. По его словам, единственное, что омрачило его за весь этот путь, весть о неожиданной смерти 35-летнего сына. Со слезами на глазах он рассказал, что после совершения паломничества узнал от близких по телефону: «Сын неожиданно скончался. Пришлось вернуться на самолете, чтобы организовать похороны», — говорит этот опытный гид. По его словам, смерть сына он воспринял мужественно. Вот такая история. А вам я желаю всех благ, дорогие слушатели. Встретимся через неделю. Пишите нам ozodi.org, ozodi.org. Кстати, этот сайт доступен за пределами Таджикистана. ozodi.org. С вами была я, Хиромон Бакузода. До свидания.